Выпуск новостей вам представила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 октября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы. Жалоба адвокатов Михаила Ходорковского на отказ в условно-досрочном освобождении отклонена. Заключительные теледебаты кандидатов в президенты США выигрывает Барак Обама. В России новые протесты против единого государственного экзамена. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Защита экс-главы ЮКОСа будет решать вместе с самим Михаилом Ходорковским вопрос об обжаловании в порядке надзора сегодняшнего решения коллеги Читинского облсуда. Об этом журналистам сказал адвокат Вадим Клювган. Сейчас Вадим Владимирович с нами на связи. Вадим Владимирович, добрый день. А чем мотивирован отказ?
Здравствуйте. Отказ мотивирован ровно тем же, чем мотивировано то решение, на которое, собственно, мы и жаловались. То есть мы получили сегодня механическую кальку, повторяющую, собственно, то, что, по нашему убеждению, незаконно и необоснованно, а наши все доводы, основанные исключительно только на фактах, получили один ответ. Они были проверены, но не подтвердились. При этом нам так и не удосужились объяснить, кто их как проверил, что опровергнуто в наших доводах, что не подтвердилось и почему. То есть нет никакого правосудия вот в таком подходе к исполнению судейских полномочий. Это такая была бюрократическая процедура в виде проштамповки заранее принятого решения по команде.
Можете еще раз привести эти факты, которые вы доводили до суда?
Мы говорили о том, что Михаилу Борисовичу Ходорковскому в течение всех лет, почти пяти уже лет заключения, умышленно создаются дискриминационные условия. Выискиваются малейшие поводы для придирок, а когда таких поводов не находится, их придумывают. Незаконные наказания за несуществующие взыскания. Ложь в характеристиках. Фальсификации в документах. И все это мы приводили с конкретными обоснованиями на фактах, на документах. Вот. Мы говорили о том, что он не только никогда не отказывался ни от какой работы в заключении, он предлагал множество вариантов своего трудового использования, от которых пользы было бы намного больше, чем от профессии швей-мотористки, вот, в отсутствии энтузиазма, при овладении которой его упрекают, и это одно из оснований, как это не смешно и не абсурдно звучит, для отказа в условно-досрочном освобождении. Все это тоже подтверждено фактами. Вот. Но, понимаете, вот когда слушают, но не слышат, смотрят, но не видят, вот, когда все понятно тем людям, которые должны вершить правосудие заранее, можно говорить это, можно говорить еще много вещей. Им нужно не это, им команда нужна. Причем вот команда нужна человека того, который в 2003 году еще дал команду уничтожить. Вот ее нужно отменить с той же высоты, а потом дать новую команду, что можно судить по закону. Вот тогда, наверное, и доводы будут слушать и слышать, и принимать во внимание. А пока вот есть то, что есть.
Вадим Владимирович, тем не менее, я все-таки задам этот вопрос. Насколько на отказ, на вот это решение повлияло недавно вынесенное взыскание, те вот 12 суток карцера за интервью? Если бы не было этого взыскания, могло быть решение иным?
Нет, прямо это не повлияло, потому что этот факт, о котором вы спрашиваете, имел место в октябре, буквально неделю назад, а отказ в условно-досрочном освобождении имел место в августе. То есть задолго до этого. И сегодняшнее кассационное разбирательство, оно было ограничено пределами того, что рассматривалось и решалось в августе. Но дело в том, что и в августе, и в прошлом году были аналогичные, спровоцированные, сфальсифицированные так называемые нарушения, которых на самом деле не было, и незаконные наказания за них. Вот в этом смысле система действий одна и та же. И она, конечно, использовано для отказа в УДО, но не конкретно факт публикации в Esquire. Что касается этого беззакония вот, в виде карцера за то, что человек публично высказал свое мнение по ряду вопросов, то с этим беззаконием мы отдельную борьбу запланировали и будем вести, параллельно и независимо с вот тем, что мы обсуждали до этого.
Вы говорили про характеристики. Что в последнем можете нам рассказать на Михаила
Ходорковского? Понимаете, в чем дело? Значит, вот представьте себе, когда в 2003-2004 году человек находится, ну, например, в изоляторе «Матросская тишина». Потом в 2005-2006 годах он находится в Краснокаменской колонии. И когда он там находится, ему там дают характеристики в то время. Эти характеристики есть в его личном деле, они практически положительные по своему содержанию. То есть там ничего плохого не сказано. Более того, есть документ о том, что никакой отрицательной информации в отношении осужденного Ходорковского не имеется у администрации колонии в Краснокаменской. И вдруг в 2008 году, через много лет после того, как его уже там нет, ни в «Матросской тишине», ни в Краснокаменске, он, я помню, с декабря 2006 года находится в Чите, вдруг оттуда, без всякого запроса суда, привозят характеристики на него же, непонятно как подготовленные, потому что ни документов никаких нет, ни его там самого нет. И эти характеристики разительно отличаются в худшую сторону от тех первых, которые в личном деле. И при этом они все, независимо от того, из Москвы они пришли или из Краснокаменска, они все написаны под копирку, там содержатся буквально, вот дословно, одни и те же выражения отрицательного характера. Вот. Но это что, как не фальсификация? Мы говорим об этом суду, а суд говорит, не подтвердилось.
2 ноября, как известно, должно закончиться следствие по второму делу против Михаила Ходорковского. Уже сейчас можно сказать, когда оно будет передано в суд? И какова ситуация?
Невозможно совершенно это сказать. Срок следствия продлен до февраля 2009 года. Неделю назад, до этой же даты, до 2 февраля 2009 года, продленный срок содержания под стражей, который уже на полгода будет, в феврале следующего года, он уже будет на полгода превышать предельный, установленный законом, срок содержания под стражей. И вот это все, что я могу сказать по вашему вопросу. То есть большего мы не знаем. Они каждый раз пишут о том, что нужно закончить ознакомление с делом, и поэтому ни в коем случае нельзя освободить из-под стражи Ходорковского, потому что он еще может получить условно-досрочное освобождение по первому приговору. И как же это может быть, что вдруг он окажется на свободе? А когда они идут в процесс по условно-досрочному освобождению, они там говорят, прокуроры наши, что нельзя давать условно-досрочное освобождение, потому что есть новое обвинение, и там должен быть арест. Вот. И ложь накладывается на ложь в материалах следственного дела, ложь в выступлениях прокуроров в судах, в том числе и сегодня в областном суде, открытая прямая ложь.
Владимир Владимирович, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, в прямом эфире был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган. Сегодня Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Еще один получил тяжелые ранения. Четверо полицейских погибли и 29 ранены в результате взрыва, устроенного смертником в полицейском участке на северо-западе Пакистана. В Азербайджане, по предварительным данным, на выборах президента уверенно победил действующий глава государства Ильхам Алиев. В США прошел последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. Жан-Мари Леклезио и его русские читатели. Эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлена Во». И «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. «Арт Блейки». Программа выйдет сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии появилась Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ну, в прессе, как все, в общем-то, последние дни немало публикаций о том, что финансовая система страны переживает кризис, и вчера пришли новости из двух банков.
Да, совершенно верно. Банк «Глобекс», который вот на днях приостановил досрочный возврат вкладов населению, вчера пообещал возобновить эти операции в следующий вторник. К этому моменту банк надеется решить свои проблемы с ликвидностью. В противном случае нельзя исключать, что вкладчики будут забирать свои деньги уже через агентство по страхованию вкладов. А пока, как отмечает газета «Время новостей», на помощь «Глобексу» никто не спешит. В ВТБ изданию заявили, что не подтверждают факт переговоров с этим банком. В Сбербанке получить комментарий не удалось. Не делал никаких официальных заявлений Центробанк. Зато, как пишет «Время новостей», Банк России решил помочь другой кредитной организации – Собинбанку. В «Ведомостях» тоже есть публикации на эту тему. И, в общем-то, суть публикации в «Ведомостях» в том, что национализирован еще один банк. Но, возвращаясь к времени новостей, издание пишет, вчера вечером стало известно, что Газэнергопромбанк покупает 100% акций Собинбанка, который на днях сократил лимиты по кредитным картам. Ведомости пишут, что произошло это по символической цене. Ну вот, и время новостей не исключает, что это будет последняя сделка, совершенная вне рамок деятельности специальной государственной организации, которая занимается оздоровлением банков путем приобретения у них активов. Напоминает издание, что о возможном появлении такой структуры недавно говорил глава банка ВТБ-24 Михаил Задорнов.
Я вот вижу у вас газету «Коммерсант», и центральная публикация сегодня здесь озаглавлена мрачно. «Черное золото становится черным злом». Так понимаю, речь идет о том, что падение цен на нефть может стать угрозой российскому бюджету.
И именно об этом пишет газета, причем прогнозируется риск ослабления рубля уже в ноябре-декабре 2008 года, то есть совсем скоро. Суть вот в чем. За сутки до второго чтения федерального бюджета на 2009-2011 годы нефть Urals упала ниже $70 за баррель. Это уровень, исходя из которого на 2009 год бюджет рассчитан как бездефицитный, пишет «Коммерсант». Аналитики предполагают снижение в ближайшее время нефтяных цен до уровня около 60 даже долларов. И Минфин не намерен пересчитывать бюджет, который при сохранении тенденции сложно исполнять уже с января нового года, который наступает. Впрочем, более близкой угрозой падения цен Urals до уровня $50-60 за баррель как раз вот и является риск ослабления рубля уже в ноябре-декабре этого года. Речь идет о том, что в таком случае возможно драматическое снижение сальдо внешней торговли в конце 2008 года. То есть для оплаты по-прежнему быстро растущего импорта Банку России придется продавать валюту из международных резервов. Ну и вот тогда как раз и станет неизбежным ослабление курса рубля.
Ну и уж совсем мрачный прогноз на будущее дал российской экономике бывший премьер-министр страны Михаил Касьянов. Это в «Новой газете» он выступил с таким...
Да, и тут и заголовок еще более красноречив. «Наш рынок умер». Речь идет о чем? Финансово-экономический кризис, который охватил не только Россию, но и весь мир, будет в России, по мнению Михаила Касьянова, более глубоким, чем в развитых странах Европы и Америки. Об этом граждане России не догадываются, поскольку власти ввели запрет на слова «кризис» и «обвал» по центральному телевидению. Граждане не понимают, что через полгода стиль их жизни изменится кардинальным образом. Уже зимой видят серьезное ухудшение своего материального положения – бюджетники. Помимо прекращения роста заработных плат, увеличится инфляция. Уже сейчас люди отказываются от покупок. Средний класс чувствует, что его ждет впереди, его и всю страну. Ну, Михаил Касьянов пишет достаточно подробно о всяких мерах, которые государство предпринимает. Ну, вот речь идет как раз о помощи, которая оказывается банком Китфинанс, связь банку. Это банки, которые получили помощь до Собинбанка, о котором мы вот сегодня с вами тут говорили. Они куплены на деньги, полученные из Минфина и Центробанка. Ну, а помимо этого, «Газпром» и «Роснефть» просят у государства поддержку на оплату своих долгов. И это очень серьезно, ведь это десятки миллиардов долларов.
Спасибо, Валерия. Вот такой пессимистический у нас сегодня был обзор прессы на тему финансового кризиса. Обзор подготовила моя коллега Валерия Шабаева. США в университете Хофстра закончился последний этап дебатов между кандидатами в президенты США, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Согласно опросам, Барак Обама опережает своего конкурента, и на дебатах его признали более убедительным. Темой последних дебатов стала экономика. Репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
В ходе этих дебатов менее чем за 3 недели до президентских выборов республиканец Джон Маккейн отчаянно пытался изменить положение дел в предвыборной кампании, в которой его рейтинговое отставание в последние дни стало измеряться двузначными числами. И эти дебаты должны были дать Маккейну последний шанс нейтрализовать ущерб, нанесенный его предвыборной кампанией экономическим кризисом и реакцией на этот кризис со стороны самого Маккейна. Дебаты были сосредоточены на вопросах экономики и внутренней политики. Эта тематика как никогда актуальна для избирателей, пытающихся определить, кто из кандидатов способен лучше справиться с редкостным по своим масштабам обвалом американского финансового рынка. Вел дебаты Боб Шифер, опытный телеведущий из компании CBS. Оба кандидаты сидели почти рядом за столом, лицом к модератору и к аудитории. И надо сказать, что в ходе дебатов оба соперничающих кандидата приводили не совсем точные факты в своих аргументах касательно экономической политики, расходования государственных средств и предвыборной рекламы. Интересно, что Маккейн обращался к сопернику сенатор Обама. Тот, в свою очередь, называл оппонента просто Джоном. У Обамы, как мне кажется, было больше примирительных ноток. Джон Маккейн, безусловно, понимал, как высоки ставки после того, как даже его верные сторонники признали, что он был недостаточно напористым по отношению к Обаме в ходе 2 предыдущих раундов дебатов. Но совершенно очевидно, ему не удалось в полной мере сдержать свои обещания. Знаете, в какой-то момент кандидаты перешли на личности. Маккейн обвинил оппонента в трате огромных денег на очернительские антимаккейновские рекламные ролики. Обама парировал: 100% вашей рекламы, Джон, содержит негатив. Это неправда, заявил Маккейн в ответ. Это правда, настаивал Обама. Маккейн продолжал развивать тему взаимоотношений Барака Обамы с радикальным активистом Биллом Эйерсом, тему связи демократов с либеральной группой Acorn, обвиняемой в нарушении закона при регистрации избирателей. Джон Маккейн также настаивал, чтобы Обама дезавуировал недавние замечания конгрессмена-демократа Джона Льюиса, обвиняющего Маккейна и Сару Пейлин в разыгрывании российской карты. Стремясь отмежеваться от политических ассоциации с непопулярным нынешним президентом-республиканцем, Маккейн заявил: «Сенатор Обама, я вам не президент Буш. Если вы хотели быть соперником Буша в предвыборной кампании, вам следовало это сделать 4 года назад». Барак Обама же каждый раз старался вернуть мяч на поле противника по ключевым для американцев вопросам экономики, налогообложения, энергетической политики, по приоритетам расходов. «Вы, Джон, всегда были решительным сторонником президента Буша», заявлял Барак Обама. Тем не менее, оба они по окончании дебатов с заметной искренностью пожали друг другу руку. «Большое вам спасибо», сказал Барак Обама. «Молодец», ответил Джон Маккейн.
Это был репортаж нашего корреспондента в США Алана Давыдова. Эксперты говорят, что теледебаты, как и ожидалось, выиграл Барак Обама. На мои вопросы ответил эксперт Института США и Канады Валерий Гарбузов.
До дебатов шансы были равны, и более того, после Кавказского кризиса был какой-то период времени, когда Маккейн набрал очки по опросам, даже опережал Обаму, но это было очень недолго. А вот дебаты, они, конечно, перевернули ситуацию по нескольким причинам. Ну, во-первых, сами теледебаты позволяют увидеть, ну, что называется, вживую оппонента в дискуссии. И Обама, он, это было, в принципе, известно и раньше, он, как человек, который хорошо очень держится на публике, хорошо участвует в дискуссии и может поддерживать спор, он выигрывает у Маккейна. Это было ясно и до теледебатов. И теледебаты это еще раз доказали. Посмотрите, все дебаты, в общем-то, выиграл Барак Обама.
Ну да, подчеркивается, это... что счет 3-0 в пользу Обамы.
Да, это вот один момент. Это, кстати говоря, ведь последняя ступень перед со самими выборами. И теледебаты, значит, сегодня очень-очень много. Очень много. Значит, второй момент. Второй момент – это, конечно, финансовый кризис. Ну, целый год говорили об этом. Говорили о том, что в Америке вот-вот должен быть спад, что экономическая ситуация не очень такая благоприятная. Но вот то, что удары, такие самые сильные удары кризиса, пришлись на завершающую стадию кампании, вот это, конечно, повлияло очень здорово. Потому что, в конце концов, интерес американцев – это прежде всего сама Америка. и внутренние факторы, экономическое состояние, их благополучие всегда на первом плане и во время избирательной кампании особенно. И вот то, что это все случилось, конечно, это не на руку совершенно Маккейну. Хоть он и пытается, и все время на протяжении всей кампании пытался открещиваться от Белого дома, и все время критиковал Джорджа Буша, но он идет от республиканской партии. Понимаете, от этого никуда не деться. И тень Белого дома, тень самого Буша, она вот все время висит. Все время висит над ним. Ситуация, вот, в которой проходят выборы, она очень необычна, потому что никогда действующий президент не был так непопулярен, как нынешний. Ситуация у него хуже, чем, например, у Никсона. И популярность его ниже, чем популярность Никсона, который считается самым непопулярным американским президентом. Джимми Картер тоже он не был популярным. Популярность нынешнего Буша ниже, чем популярность Джимми Картера. Поэтому, конечно, вот этот фактор, низкий рейтинг Белого дома и его политики, он очень здорово вредит Маккейну.
Если говорить о действии, или вернее, скорее о заявлениях кандидатов в президенты в условиях кризиса, они эффектнее или эффективнее были у Барака Обамы или у Джона Маккейна?
Ну, вы знаете, в чем дело. Все они рассматривают вот нынешние усилия Белого дома по выводу из кризиса, которые, конечно, не принесли сейчас никакого результата. Это не может быть. Ну, необходимо время какое-то. Они рассматривают как первый шаг. И тот и другой предлагают снижение налогового бремени на средний класс, ну, с тем, чтобы каким-то образом смягчить ситуацию. Но дело в том, что из такого вот кризиса финансового Америка не может выйти быстро. Это дело будущей администрации. Это, собственно говоря, самое первое дело того, кто станет президентом. Постепенный такой, может быть, медленный выход из данной ситуации. То, что сделал Буш сейчас, это действительно только первая ступень. То есть мне кажется, что выход из кризиса, вот по оценкам экспертов, он будет весь 9-й год.
Наш корреспондент вспоминал, что 8 лет назад по опросам отрыв Альберта Гора от Джорджа Буша был около 10%, а 4 года назад Джон Керри по опросам опережал его же на 5%. А в итоге победителем стал нынешний президент Джордж Буш. История может повториться?
История, в принципе, может повториться, но ситуация другая. По той простой причине, что финансовый кризис. И опыт показывает, что в период финансового кризиса кандидат правящей партии не побеждает. Вот посмотрим, повторится это или что-то изменится.
Прямо в эфире «Радио Свобода» был эксперт Института США и Канады Валерий Гарбузов. В 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». В студию приглашен депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в условно-досрочном освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В интернете идет сбор подписей под обращением о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, отбывающей наказание по обвинению в экономических преступлениях. В Петербурге в среду были организованы 6 одиночных пикетов в ее поддержку. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер, еще один получил тяжелые ранения. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в милиционеров стрелял владелец дома, бывший военнослужащий внутренних войск, когда они пришли с досмотром. Хозяин был убит ответным огнем. 4 полицейских погибли и 29 были ранены в четверг в результате нападения в долине Сват на северо-западе Пакистана. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на здание полицейского участка. В Соединенных Штатах завершился третий и последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Главной темой дискуссии была экономика. Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили согласованные в прошлое воскресенье планы спасения финансовой системы стран еврозоны. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. По предварительным данным ЦИК страны, за Алиева проголосовали более 89% избирателей. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнических дискриминаций в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними регионах. На фондовых рынках США в среду произошел резкий спад. Главные биржевые индексы по итогам торгов упали в среднем на 8%. Индекс Dow Jones пережил самое стремительное падение за последние 20 лет.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Единый государственный экзамен, который в 2009 году будет проходить во всех российских регионах, не отменят. Об этом накануне заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. В этот же день представители КПРФ объявили журналистам о намерении провести в Москве акцию протеста под лозунгом «Долой единый госэкзамен, даешь образование». По мнению коммунистов, в России идет развал системы высшего образования и необходимы серьезные реформы, одна из которых как раз отмена обязательного единого госэкзамена. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Акцию против проведения в российских школах единого государственного экзамена как единой формы оценки знаний выпускников организуют не коммунисты, а общественные организации. Акцентировал внимание журналистов вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников. Действительно, в уже отпечатанных листовках среди организаторов движения «Образование для всех», «За возрождение отечественной науки», «Всероссийский женский союз», «Надежда России» и другие. Но возглавляют большинство из них члены фракции Компартии. Вице-спикером Иваном Мельниковым и депутатом Олегом Смолиным внесен на рассмотрение парламентариев законопроект о добровольности ЕГЭ. Кроме того, депутаты написали обращение к образовательному сообществу под названием «Отведем 4 удара». Подробнее депутат Госдумы Олег Смолин.
По результатам ЕГЭ в текущем году 25,5% детей получили неуд по литературе, 23% по математике, 11% по русскому языку и от 4 до 15% по различным предметам, которые они сами выбирали. Если ребенок получал двойку по ЕГЭ, ему ставили в аттестат оценку 3. В следующем году, в связи с вступлением закона в силу, эта практика прекратится. Сколько детей окажутся вне учебных заведений, судите сами. Их ждет только армия парней, либо самый неквалифицированный труд. Позиция вторая. Бизнес в фаворе, интеллигенция явно нет. Позиция третья. В следующем году вступает в силу закон о так называемом двухуровневом высшем образовании. Абсолютное большинство студентов будут учиться на год меньше. Это значит, что качество образования, если переводить его из количества, ухудшится на 20%. И, наконец, последнее. Министр образования и науки Андрей Фурсенко в июле заявил о том, что российские вузы нужно сократить примерно в 5-7 раз. Я убежден, что это путь в никуда.
Противники процедуры проведения единого госэкзамена не настаивают на полной его отмене. Они требуют законодательно ввести добровольный принцип сдачи ЕГЭ. Однако министр образования и науки Андрей Фурсенко на заседании коллегии своего ведомства заявил следующее, цитирую, «назад пути нет, ЕГЭ будет реализован в том виде, как предписано в законе». При этом он добавил, что это должно быть ясно всем тем, кто, к сожалению, спекулирует на эту тему, создавая неправильное впечатление у ребят и родителей. Конец цитаты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Ну а сейчас в нашей программе выпуск новостей двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила моя коллега Тамара Леленкова.
Москва. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Московской области Борисом Громовым, на которой обсуждались перспективы развития региона, главным образом модернизации спортивной инфраструктуры. Петербург. Вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина подписала соглашение о сотрудничестве с медицинским союзом «От сердца к сердцу». Это благотворительная организация врачи-кардиологи, которые не раз спасали российских малышей с врожденными пороками сердца. Москва. Участники боевых действий, ставшие инвалидами первой группы, будут получать в Московской области ежегодную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначены на различные лекарства, операции, а также на путевки в санатории. Получать выплаты в Подмосковье будут примерно 150 человек. Петербург. В северной столице проходит международный теннисный турнир для спортсменов-инвалидов «Кубок Петра». В соревнованиях помимо россиян примут участие представители Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Москва. В Жуковском идет монтаж 10-тонного монумента, посвященного выдающемуся российскому инженеру Владимиру Шухову. Через некоторое время памятник переедет в Москву, хотя здесь память о Владимире Шухове и так хранят башни на Шабловке, арочные конструкции ГУМа, музей изобразительных искусств, а также оригинальные конструкции грузовых гаражей Бахметьева и на Новой Рязанской улице. О работах прадеда рассказывает Владимир Шухов.
Используется двойной свет, то есть это свет, который идет с боковых стен, и одновременно вся крыша и того, и другого гаража, как этого и Бахметьевского гаража, она тоже сделана полностью стеклянная. Причем она сделана таким образом, что позволяет организовать все внутреннее пространство без практически использования в дневное время какого-то дополнительного освещения.
Петербург. Всероссийскую выставку «Православная Русь» в Центральном выставочном зале «Манеж» открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. На церемонии открытия присутствовало около 2000 человек. Москва. Победителями городского конкурса программы туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы» стали отель «Балчук-Кемпинский Москва» как лучший объект размещения туристов, ресторан «Китайгородская стена» – лучший объект общественного питания, а лучший объект туристского показа – Государственная Третьяковская галерея. Петербург. Состоялось открытие фестиваля Международной недели консерватории. Участие в фестивале примут более 500 музыкантов из 20 высших школ 15 стран мира, в том числе США, Канады, Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Гватемалы. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Тамара Леленкова.
Переходим к городскому репортажу. Среди лесопарков Петербурга есть один уникальный – Сосновка, по площади самый большой из городских лесопарков Европы. И вот недавно в прессе появились сообщения о том, что значительная часть Сосновки определена под застройку. Жители близлежащих районов намерены бороться с властями за свой лесопарк до конца. Рассказывает Татьяна Вольская.
Лесопарк Сосновка называют легкими Петербурга. Круглый год здесь гуляют тысячи горожан, катаются на лыжах, любуются прудами, школьники и студенты проводят спортивные соревнования. В центре Сосновки – мемориал и кладбище погибшим летчикам, защитникам блокадного Ленинграда. И вот в прессе начали появляться материалы о том, что северные участки парка могут быть застроены. Местные жители заметили, что в самой пустынной части лесопарка уже начали понемногу вырубать деревья. Кроме того, и стрельбище, издавна находившееся в Сосновке, и другие объекты, появившиеся недавно на ее краю, имеют угрожающие тенденцию разрастаться за счет парка, говорит жительница Выборгского района Рина Евсеевна Франк.
Судьба стрельбища, когда-то охотничьего хозяйства. Сейчас это закрытое, как мы понимаем, очень высокого привилегированного уровня территории. Насколько нам известно, это владение одного из крупнейших олигархов. Я не понимаю, почему разрешено по этому девственному лесу разъезжать на автотранспорт. Там сейчас какой-то дом. Вся территория, идущая вдоль Северного проспекта, это уже почти застроенная территория. Там рынки, там какие-то автосервисы. Там колоссальное количество разных торговых учреждений и мастерских. Ларьков и даже кафе. Они завоевывают эту территорию.
13 октября администрация Выборгского района провела публичные слушания по вопросу временного регламента застройки квартала парка Сосновка. На слушаниях был оргсекретарь Общественного комитета защиты прав собственников жилья Петербурга Александр Алаханов, который возмущен тем, что со стороны Северного проспекта в Сосновке уже началось строительство целого жилого квартала.
Выяснилось, что в районе, где начато строительство, будет производиться дальнейшее строительство, то есть происходит дополнительное отчуждение возле стрельбища части парка. Застройщик заявляет, что это не является парком Сосновка. На схеме, которую представил организация, непонятно нам, у бассейна, было указано, что здесь возможно жилищное строительство. Поскольку схема была вывешена без всяких подписей отдельно, то, естественно, заказчик в любой момент может отказаться. На слушаниях сразу стал вопрос о том, чтобы определиться с терминами. Слушания должны производиться не по какому-то пятну, заключенному общими проспектами, а согласно земельного кодекса, по земельному участку, имеющему территориальные границы. Границы парка Сосновка. Представители администрации и представители организатора слушаний отказались включить эти изменения в протокол. То есть указать дополнительно, что это территория парка Сосновка.
Александр Алаханов считает, что в ближайшем будущем может быть застроена от 1/7 до 1/5 части Сосновки. Но ведь она лесопарк, охраняемый законом о зеленых насаждениях. Как можно в нем строить что-либо, даже бассейны? Говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
В законе об охране зеленых насаждений в свое время была допущена лазейка. На территории зеленых насаждений общего пользования разрешается строительство спортивных сооружений. Исходно была сделана оговорка, чтобы можно было строить всякие открытые спортивные площадки и так далее. Но под определение спортивного сооружения сейчас попадает все, что угодно, включая вот пресловутые теннисные школы, бассейны и так далее. Это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы заключается в том, что при корректировке генплана, которая происходила в прошлом году, правительством были допущены грубые просчеты. В результате корректировки появилось рассогласование между текстовой частью и графической. Среди целей развития спорта и так далее записаны конкретные целевые показатели площади зеркала воды бассейнов, а территории не зарезервировали в достаточном количестве. А теперь, когда взялись реализовывать эту программу строительства бассейнов, положились, куда запихать. И вот исполнитель этого бассейна бегает по всем районам, ищет, куда бы впихнуть свои произведения искусства. И наиболее беззащитные территории оказываются парки.
Между тем, пресс-секретарь администрации Выборгского района Григорий Марголин утверждает, что Сосновке ничего не угрожает.
Границы парка Сосновка сформированы в генеральном плане развития города Санкт-Петербурга, принятом в конце 2005 года. Границы парка Сосновка как были неизменными, так и останутся. На территории парка Сосновки никакого строительства не будет.
Видимо, весь вопрос в том, что глаз чиновника и строителя чудесным образом видит границу парка в одном месте, а глаз местного жителя в другом. Защитники Сосновки считают, что разгадали тактику чиновников – откусить кусочек парка, начать строительство, а потом утверждать, что парка здесь никогда не было. Горожане полагают, что им предстоит долгая борьба за свой уникальный, самый большой в Европе городской лесопарк. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была рубрика «Новости мегаполисов». Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве без четверти час.
Радио Свобода. Новости.
Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Еще один получил тяжелые ранения. В Азербайджане, по предварительным данным, на выборах президента уверенно победил действующий глава государства Ильхам Алиев. Четверо полицейских погибли и 29 ранены в результате взрыва, устроенного смертником в полицейском участке на северо-западе Пакистана. В США прошел последний раунд теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. В Брюсселе сегодня завершается саммит ЕС, посвященный финансовым проблемам. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе «Новости экономики» о важнейших событиях в мире бизнеса и курсы валют представит вам Иван Трефилов.
Музыка. Российский рынок акций в четверг вновь открылся резким падением, основные индексы уже в начале торгов снизились на 7-8%. Накануне на российском фондовом рынке также было отмечено снижение основных индексов на 8-9% по итогам дня. Наибольшее падение котировок акций произошло в нефтегазовом и банковском секторе, а также в металлургии. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,2%, а с начала года 11%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. На прошлой неделе Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-сентябре сократилась на 0,6% по сравнению с показателем прошлого года, до 325 миллионов тонн. Вместе с тем, добыча природного газа, наоборот, выросла на 1,5% и составила 485 миллиардов кубометров. Газэнергопромбанк, контролируемый структурами концерна «Газпром», объявил о покупке 100% акций частного Собинбанка. Сообщается, что договоренность о сделке была достигнута при непосредственном участии и поддержке Центрального банка страны. Собинбанк был основан в 1990 году. Сейчас его банковскую сеть, охватывающую все основные регионы европейской части и ряд регионов азиатской части страны, входят также компании «Финсервис», занимающиеся потребительским кредитованием, и «Русский ипотечный банк». В Европе и США резко упали объемы продаж автомобилей. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, по сравнению с прошлогодними показателями, в сентябре их было продано меньше сразу на 8,2%, а в целом за 9 месяцев на 4,4%. Сокращение продаж в Западной Европе отдельными автомобильными компаниями, как европейскими, так и японскими или американскими, составило от 7 до 27%. В Соединенных Штатах объем продаж автомобилей в сентябре оказался минимальным за последние 15 лет и в пересчете на год составил менее 12 миллионов. Еще 3-4 года назад в США ежегодно продавалось более 16 миллионов автомобилей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 13 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Обзор новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну и от мирового кризиса к более хорошим положительным новостям. Это новости спорта. Сборная России выигрывает в отборочном цикле чемпионата мира.
Да, добрый день, Михаил. В Европе прошли отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2010 года. Ну, я тогда назову все результаты. В группе номер один Мальта уступила Венгрии 0-1. Португалия, Албания — самый неожиданный, пожалуй, результат, который был зафиксирован накануне, ничья 0-0. Лидируют датчане, 7 очков, причем у них только 3 сыгранных матча. В группе номер два Латвия, Израиль 1-1, Люксембург, Молдавия 0-0, Греция проиграла Швейцарии 1-2. Но, несмотря на это поражение, пока в лидерах. У греков 9 очков. Третья группа. Здесь Чехия победила Словению 1-0. Северная Ирландия выиграла у Сан-Марино 4-0. Словакия победила Польшу 2-1 и лидирует в группе с 9 очками. Группа номер 5. Босния и Герцеговина обыграла Армению 4-1. Бельгийцы проиграли испанцам 1-2. И довольно неожиданный результат в Таллине. Эстония-Турция 0-0. В лидерах Испания 12 очков. Шестая группа. Хорваты выиграли у Андоры 4-0. Белоруссия проиграла Англии 1-3, и после четырех туров англичане лидируют, у них 12 очков. В седьмой группе литовцы обыграли Фарерские острова 1-0, Австрия проиграла Сербии 1-3, Сербия и Литва лидируют по 9 очков. Группа номер 8, Ирландия победила Кипр 1-0, Грузия, Болгария ничья 0-0, Италия обыграла Черногорию 2-1 и с 10 очками находится в лидерах. Группа номер 9, Исландия выиграла Македонию 1-0, Норвегия проиграла Нидерландам 0-1, голландцы лидируют, у них 9 очков. Ну а теперь группа номер 4, в которой играет сборная команда России. Здесь Германия победила Уэльс 1-0, а Россия выиграла у Финляндии 3-0. И подробнее о матче России и Финляндии слово нашему корреспонденту Игорю Швейцеру.
Поскольку за последний год рейтинг сборной России существенно вырос, да и субъективное восприятие ее игры стало иным, нежели прежде, спрос с Гууса Хиддинка и его подопечных сейчас самый высокий. поэтому впадать в эйфорию, связанную с крупной победой над финской сборной, не стоит. В конце концов, это лишь один из шагов на пути к первенству мира 2010 года. И сделан он был в своеобразной, можно даже сказать, типичной для современной российской сборной манере. Хозяева поля смогли контролировать ситуацию в течение большей части игрового времени, создать множество опасных моментов у ворот соперника, но категорически не справились с реализацией этих моментов. Конечно, для турнирной таблицы не слишком важно, кто забивает голы. И все же факт есть факт. Лишь гол Андрея Аршавина стал проявлением индивидуального мастерства россиян в атаке. С автоголами финнов дело обстоит несколько иначе. Ибо, безусловно, это сборная России заставила их ошибаться, но сама она вновь проявила некоторую неуклюжесть у чужих ворот. Что, впрочем, неудивительно, ибо так было и раньше, причем даже в лучших матчах нынешней команды Гуса Хиддинка моменты транжирились. Однако победа есть победа, и достигнута она над одним из конкурентов в борьбе за путевку на чемпионат мира. О слагаемых российского успеха и неудаче своей команды рассуждает тренер сборной Финляндии Стюарт Бакстер.
В начале игры, в первые ее 15 минут, мы делали то, что должны были делать. Хорошо играли в пас, использовали практически любую возможность для продвижения наших игроков на половину поля соперника. Начало было многообещающим. Но затем стройность в наших рядах начала потихонечку исчезать. У нас больше не было свободных зон в атаке, и мы стали терять мяч. Нам еще до игры было известно, что российская сборная, возможно, одна из лучших в мире по переходу из обороны в атаку. Стали возникать неприятные моменты, игроки занервничали, что в свою очередь привело к тому, что они чаще стали терять мяч. Мы не могли позволить себе раскрыться, поскольку опасались контратакующих действий соперника. Россияне же тем временем демонстрировали с нарастающей силой, насколько важна для них эта игра. Они стремились к победе отчаянно, и кроме того, у них очень хорошая команда. На мой взгляд, нам немного не повезло в том, какие именно голы влетели в сетку наших ворот. Я бы предпочел, чтобы россияне использовали свои моменты, а не мои подопечные забивали автоголы. Попытки повлиять на ход встречи заменами оказались тщетными, эффекта не было. Мы стремились к счету 1-1, получили 2-0. Хотели сократить разрыв, и счет стал крупным. Не удалось нам вернуть нити игры в свои руки. Но я должен поздравить российскую команду с замечательной игрой. Ну а мы, надеюсь, по ходу долгой турнирной борьбы сможем вновь ощутить себя в своей тарелке.
Нельзя не согласиться со Стюартом Бакстером. Его команда контролировала ход встречи лишь в начале, когда россияне немного волновались, да в конце, когда счет уже был крупным, а на поле появился едва ли не лучший игрок в истории финского футбола – Яри Литманен. Не жалеет ли Бакстер о том, что выпустил этого мастера так поздно?
Видите ли, если выставлять Яри на поле в стартовом составе, у вас будут проблемы. Его способности к игре в обороне ограничены. Нужно либо ставить его позади одного нападающего, либо позади двух. Мы так играли дома в последнем матче. Но с Россией так нельзя. Она очень быстро может ответить. Да, Яри — это тот человек, который умеет отдавать прекрасные передачи. Но когда он вошел в игру, важнее было не это, а его опыт. Также на поле в это время находился Тему Тайнио. Возможно, поэтому, а возможно, потому, что соперник вел в счете с запасом и не так прессинговал нас, у Яри все получалось. Мне жаль лишь того, что он вошел в игру не при счете 2-0, а при счете 3-0.
Говоря об игре Яри Литманена, Стюарт Бакстер ошибся. Его футболист вошел в игру при счете 2-0 в пользу россиян. Впрочем, значения это не имело, хотя мастер показал себя мастером и на коротком временном отрезке. Но его команда была хуже российской. В чем же сила россиян? Вновь слово Стюарту Бакстеру.
Я думаю, сила российской сборной вот в чем. Мы не хотели играть осторожно, да, полагаю, нам и не нужно было играть осторожно, но они нас вынудили. А ведь психологическое давление оказывалось как раз на хозяев, а не на нас. Я хотел, чтобы мои подопечные действовали более раскрепощенно, более агрессивно, в более атакующем ключе. Ну, к примеру, чтобы крайние защитники чаще подключались к атакам. Но россияне предложили такой темп, что мы начали ошибаться в передачах и действовать более осторожно. У нас больше не было возможности вести свою игру. Россияне очень здорово отбирают мяч и совершают свои маневры на высокой скорости. И как только твоя команда образно выражаясь, садится в оборону, их защитники выдвигаются на твою половину поля. Что весьма важно, учитывая то, как они контролируют мяч. Мы в этом компоненте были гораздо слабее, чем обычно. Возможно, дело в нервах, возможно, в нарушенной стройности построений, возможно, в силе оппонента. Все это значит, что мы не сыграли в привычный нам футбол. И это как раз огорчает. Ведь проиграть в Москве не позорно. Но я хотел, чтобы люди в Москве увидели уровень нашей команды. Возможно, дело в том, что некоторым футболистам не хватило опыта.
Что ж, то, чего, по мнению Стюарта Бакстера, не хватило финнам, судя по всему, уже есть у россиян. Осталось лишь подкорректировать качество игры в атаке. Точнее, в ее завершающей стадии.
Так, сборная России набрала 6 очков, занимает второе место в группе, столько же у команды Уэльса, но россияне провели на игру меньше, чем у Уэльса и чем сборная Германии, которая лидирует, у нее 10 очков. В Южной Америке также состоялись отборочные встречи. Парагвай обыграл Перу со счетом 1-0, с таким же счетом чилийцы выиграли у аргентинцев. Бразилия, Колумбия, ничья 0-0, и Венесуэла обыграла Эквадор со счетом 3-1. В Бонне сыграна вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Вишиананандом и Владимиром Крамником. А как и первая, вторая партия, в которой Ананд играл белыми фигурами, завершилась в ничью на 32-м ходу. Счет в матче из 12 партий 1-1. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в среду состоялся лишь один матч. Химик по буллитам проиграл СКА 2-3. Прошли очередные матчи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Они принесли следующие результаты. Нью-Йорк Рейнджерс уступили Баффало 1-3. Монреаль по буллитам обыграл Бостон 4-3. Даллас выиграл у Нэшвилла со счетом 6-4. Чикаго одержал победу над Фениксом 4-1. И Анахайм проиграл Эдмонтону со счетом 2-3. Ну и в заключение скажу, что на мужском турнире серии «Мастерс» в Мадриде Николай Давыденко проиграл американцу Робби Джинипри со счетом 6-4, 4-6, 4-6.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Котмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина опубликовала расследование «Ингушетия отдаляется от России», где выяснила, почему федеральная власть теряет контроль над этой республикой. Юлия Калинина, гость программы «Час прессы», ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Лива проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».